Глава 5. Вторжение обыденного в эти мрачные фантазии произвело на доктора почти комический эффект. В салон вошел мужчина, заметил Бойнтонов и направился к ним. Это был приятный американец, средних лет, с ничем не примечательной внешностью, аккуратная одежда, удлиненное гладко выбритое лицо и размеренный, приятный, хотя и несколько монотонный голос. «Я везде вас искал», — сказал мужчина. Он педантично поздоровался за руку со всеми членами семьи. «Как вы себя чувствуете, миссис Бойнтон? Не слишком утомлены путешествием?»
«Нет, благодарю вас», — почти любезно просипела старая дама. «Как вам известно, мое здоровье всегда оставляло желать лучшего».
«Да, конечно, это очень печально, очень печально.
Но хуже мне определенно не стало», — сказала миссис Бойнтон и прибавила с медленной змеиной улыбкой. «Надин здесь хорошо заботится обо мне, правда, Надин?»
«Стараюсь». Голос молодой женщины был все таким же бесстрастным. «И я в этом нисколько не сомневаюсь», — с жаром заверил ее незнакомец. «Ну, Ленокс, что вы скажете о городе Давида?»
«Не знаю»,
— вяло, без всякого интереса ответил Ленокс. «Он вас немного разочаровал, да?» «Признаюсь, сначала у меня сложилось такое же впечатление, но, возможно, вы просто мало видели».
«Мы не могли много ходить из-за мамы», — подала голос Карл.
«Два часа экскурсии в день. Это все, что я могу выдержать», — пояснила старая дама.
«Думаю, вы просто чудесно со всем этим справляетесь, миссис Бойнтон», — с воодушевлением воскликнул незнакомец. Та издала хриплый, почти злорадный смешок.
«Я не позволю, чтобы тело командовало мною. Главное — разум, да, именно разум!»
Она умолкла. Жерар увидел, как Реймонд Бойнтон нервно дернулся.
«Вы уже побывали у стены плача, мистер Коуп?» — спросила старуха.
«О, да, это место я посетил одним из первых. Надеюсь, что еще за пару дней закончу с Иерусалимом, а потом воспользуюсь маршрутом из путеводителя Кука, чтобы тщательно осмотреть Святую Землю, Вифлеем, Назарет, Тиверии, Галилейское море. Ну и все это должно быть очень интересно. А еще есть Джараш с прелюбопытнейшими руинами, римскими, как вам известно. И мне бы очень хотелось взглянуть на розовый город Петра. Удивительный природный феномен, я в этом не сомневаюсь, но Петра находится в стороне от протаренных троп, и чтобы доехать туда внимательно, все осмотреть и вернуться обратно, потребуется почти неделя».
«Мне тоже туда хочется», — сказала Кэрол. «Звучит так заманчиво».
«Я бы сказал, что на это стоит посмотреть, да, определенно стоит». Мистер Коуп умолк. С сомнением посмотрел на миссис Бойнтон и продолжил тоном, который подслушивавшему французу показался несколько неуверенным. «Может быть, мне удастся убедить кого-то из вас поехать со мной? Конечно, я понимаю, что вам, миссис Бойнтон, это не под силу, и, естественно, кто-то из вашей семьи захочет остаться с вами, но если вы решитесь, так сказать, разделиться...» Он умолк. Жерар слышал равномерное звяканье вязальных спиц, миссис Бойнтон. Затем раздался ее голос.
«Не думаю, что нам захочется разделиться. Мы очень дружная семья».
Она подняла голову.
«Но, дети, что скажете?»
В ее голосе звенел металл. Ответы не заставили себя ждать. «Нет, мама, нет, нет, конечно, нет». Миссис Бойнтон улыбнулась своей очень странной улыбкой.
«Вот видите, они меня не бросят. А как насчет тебя, Надин? Ты ничего не сказала?»
«Нет, спасибо, мама. Разве что Леннокс захочет».
Старуха медленно повернула голову к сыну.
«Ну, Леннокс, как насчет того, чтобы вы с Надин поехали? Похоже, она не прочь».
Вздрогнув, он поднял голову. «Я... Ну, нет, я... Я думаю, что всем лучше держаться вместе». «Вот уж поистине дружная семья!» — с воодушевлением воскликнул мистер Коуп. Но в его энтузиазме было что-то неискреннее и вынужденное.
«Мы предпочитаем общество друг друга», —
сказала миссис Бойнтон и принялась сматывать клубок шерсти.
«Кстати, Реймонд, кто та молодая женщина, которая только что с тобой заговорила?»
Реймонд нервно дернулся. покраснел, потом побледнел. Я не знаю ее имени. Она была в поезде вчера вечером.
Миссис Бойнтон начала медленно поднимать свое тело. — Не думаю, что у нас с нею есть что-то общее.
Надин встала и помогла старухе выбраться из кресла. Она проделала это с профессиональной ловкостью, что не ускользнуло от внимания Жерара.
— Пора спать, — объявила миссис Бойнтон. — Спокойной ночи, мистер Коуп.
— Спокойной ночи, миссис Бойнтон. — Спокойной ночи, миссис Ленокс. Они удалились. Маленькая процессия. Ни одному из молодых членов семьи не пришло в голову остаться. Мистер Коуп смотрел им вслед. На его лице застыло странное выражение. Доктор Жерар по опыту знал, что американцы в большинстве своем народ дружелюбный. В них нет мрачной подозрительности, которая свойственна путешествующим британцам. Для такого общительного человека, как доктор Жерар, познакомиться с мистером Коупом не составляло труда. Американец был одинок и, как большинство его соотечественников, дружески расположен к людям. Доктор Жерар снова воспользовался визитницей. Именно визитной карточке произвело на мистера Джефферсона Коупа должное впечатление.
«Послушайте, доктор Жерар, вы же не так давно были в Соединенных Штатах?»
«Прошлой осенью. Читал лекции в Гарварде».
«Да, конечно. Вы, доктор Жерар, один из самых выдающихся специалистов в своей профессии. И столько вы добились у себя в Париже».
«Дорогой мой, вы преувеличиваете, я протестую».
«Нет, нет. Познакомиться с вами — великая честь для меня. Кстати, сейчас в Иерусалиме собрались несколько выдающихся личностей. Кроме вас сюда приехали лорд Уэлден и сэр Гэбриэл Стейнбаум, финансист, а еще ветеран английской археологии, сэр Мандерс Стоун и леди Уэстхолм, играющая заметную роль в политической жизни Британии, и тот знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро».
«Малыш Эркюль Пуаро, он здесь?»
«Я прочел его имя в местной газете, в списке недавно прибывших. Похоже, в отеле «Соломон» собралось все светское общество. Кстати, великолепный отель и декорирован с большим вкусом».
Мистер Джефферсон Коуп явно пребывал в благодушном настроении. Доктор Жерар мог быть в высшей степени очаровательным, когда хотел. Вскоре они переместились в примыкавший к салону бар. После пары порций виски с содовой Жерар спросил: «Скажите, эти люди, с которыми вы разговаривали, типичная американская семья?»
Джефферсон Коуп задумчиво отхлебнул из стакана. «В общем-то, нет. Я бы не назвал ее типичной».
«Нет. А мне показалось, они очень дружны».
«Вы хотите сказать, они ни на шаг не отходят от старой дамы?» «Да, так и есть. Понимаете, она потрясающая женщина».
«Неужели?»
Мистера Коупа долго упрашивать не пришлось. Достаточно было легкого намека.
«Должен признаться, доктор Жерар, в последнее время эта семья не выходила у меня из головы. Я много думал о них. Если можно так выразиться, облегчил бы душу, рассказав вам о них. Только, боюсь, вам будет скучно».
Доктор Жерар решительно отверг предположение о скуке. Мистер Джефферсон Коуп заговорил медленно, сморщив свое приятное, чисто выбритое лицо, словно недоумевая.
«Скажу прямо, ну что я немного обеспокоен. Понимаете, мы с миссис Бойнтон давние друзья. Я имею в виду не старую миссис Бойнтон, а молодую миссис Леннокс Бойнтон».
«Ах, да, ту очень милую, темноволосую молодую даму».
«Совершенно верно, Надин. Понимаете, доктор Жерар, Надин — очаровательное существо. Мы были знакомы еще до ее замужества. Тогда она работала в больнице, проходила сестринскую практику. Потом поехала в отпуск с Бойнтонами и вышла за Ленокса».
«И что?»
Мистер Джефферсон Коуп сделал очередной глоток виски и продолжил рассказ.
«Если не возражаете, доктор Жерар, я вкратце расскажу вам семейную историю Бойнтонов».
«Правда? С большим удовольствием послушаю».
«Видите ли, покойный мистер Элмер Бойнтон...» «Он был весьма известным человеком, к тому же очень милым, был женат дважды. Его первая жена умерла, когда Кэрол и Реймонд были совсем крохами и едва начали ходить. Вторая миссис Бойнтон, как мне рассказывали, была красивой женщиной, когда он на ней женился, хотя и не очень молодой. Глядя на нее, теперь трудно представить ее красавицей, но мои сведения исходят из самых надежных источников. Как бы то ни было, муж высоко ее ценил и почти во всем прислушивался к ее советам. Несколько последних лет он был инвалидом, и всем фактически заправляла его жена. Очень способная женщина, великолепно разбирается в бизнесе и очень ответственная. После смерти Элмера она полностью посвятила себя детям. Родной ребенок у нее один, Женевра, ну и хорошенькая рыжеволосая девушка, но слишком ранимая. Я уже говорил, что она всецело посвятила себя семье и полностью закрылась от внешнего мира. Не знаю, каково на этот счет ваше мнение, доктор Жерар, но лично я думаю, что это неправильно.
Согласен с вами. Особенно вредно для развивающихся личностей.
Да, именно это я имел в виду. Миссис Бойнтон оградила детей от окружающего мира и не позволяла им ни с кем общаться. Но в результате они выросли, понимаете, какими-то нервными, неуравновешенными, вы понимаете, о чем я, неспособными сойтись с незнакомыми людьми. Это плохо.
Очень плохо.
Я не сомневаюсь в благих намерениях миссис Бойнтон, но она перестаралась.
«Все дети жили дома?» — спросил доктор Жерар.
«Да».
«И ни один из сыновей не работает?»
«Нет, конечно. Элмер Бойнтон был богатым человеком. Но все свои деньги он оставил миссис Бойнтон пожизненно. Но совершенно очевидно, что средства предназначены для всей семьи».
«То есть они зависят от нее финансово?»
«Именно так. И она хочет, чтобы дети жили с ней, никуда не выходили и не искали работу. Возможно, в этом нет ничего дурного, поскольку денег у них куча, и им не нужно зарабатывать на жизнь». Но мне кажется, что для мужчин работа всегда сильный стимул. И еще кое-что. Ни у кого из них нет увлечений. Они не играют в гольф, они не состоят ни в каких загородных клубах. Они не ходят на танцы и не общаются с другими молодыми людьми. Они живут словно в казарме, в большом деревенском доме, где на много миль вокруг ни души. Говорю вам, доктор Жерар, все это кажется мне неправильным.
Полностью согласен с вами, кивнул тот.
И ни у одного из них ни малейшего желания общаться. Дух коллективизма — вот что у них отсутствует. Возможно, семья действительно очень сплоченная, но они замкнуты друг на друга.
И никогда не возникало вопроса, чтобы кто-то из детей жил отдельно?
По крайней мере, я ничего такого не слышал. Они просто сидят и ждут у моря погоды.
И вы вините в этом их или миссис Бойнтон?
Джефферсон Коуп смущенно поерзал. «Понимаете, я считаю, что в каком-то смысле виновата все же миссис Бойнтон. Так она их воспитала. Хотя в любом случае, когда молодой парень взрослеет, он должен взбунтоваться и пойти своим путем. Парню не пристало вечно держаться за материнскую юбку. Он обязан стать самостоятельным».
«Это не всегда возможно», — задумчиво произнес доктор Жерар.
«Почему?»
«Знаете, мистер Коуп, существуют специальные методы, останавливающие рост деревьев».
Коуп во все глаза смотрел на Жерара. «Они абсолютно здоровы.
Психическое развитие можно замедлить точно так же, как и физическое.
И с головой у них все в полном порядке».
Помолчав, Джефферсон Коуп продолжил.
«Нет, доктор Жерар, можете мне поверить, мужчина сам хозяин своей судьбы. Уважающий себя мужчина не бьет баклуши и чего-то добивается в жизни. Не сидит просто сложа руки. Ни одна женщина не будет уважать такого».
Жерар минуту или две с любопытством рассматривал его, потом спросил. «Полагаю, вы имеете в виду в первую очередь мистера Леннокса Бойнтона?»
«Да, конечно, я думал о Леннексе. Реймонд еще мальчик, но Леноксу 30. Пора бы уже показать, что он чего-то стоит.
Наверное, уже не приходится нелегко».
«Конечно, нелегко. Надин удивительная женщина. У меня просто нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Ни слова жалобы. Но она несчастна, доктор Жерар. Глубоко несчастна».
Тот кивнул. «Да, думаю, это вполне возможно.
Не знаю, каково ваше мнение, доктор Жерар, но лично я считаю, что есть пределы того, с чем обязана мириться женщина. На месте Надин я так и заявил бы молодому Леноксу. Либо он докажет, на что способен, либо...»
Вы полагаете, она должна от него уйти?
Ей нужно жить своей жизнью, доктор Жерар. Если Ленокс не ценит ее так, как она того достойна, значит, найдется другой мужчина, кто это сделает.
Например, вы. Американец покраснел. Потом посмотрел доктору прямо в глаза, даже с некоторым вызовом.
«Совершенно верно», — сказал он, — «и я не стыжусь своих чувств к этой даме. Я уважаю ее и искренне к ней привязан. И хочу лишь одного, чтобы она была счастлива. Будь она счастлива с Леноксом, я бы не стал вмешиваться и покинул сцену.
Но теперь...
Но теперь остаюсь. Если я ей нужен, я здесь».
«Вот уж истинно благородный рыцарь», — пробормотал Жерар.
«Пардон?»
«Мой дорогой сэр, в наши дни рыцарство сохранилось только у американской нации. Вы согласны служить своей даме без надежды на вознаграждение? Это достойно всяческого восхищения. И что именно вы надеетесь для нее сделать?»
«Моя идея состоит в том, чтобы быть рядом, когда я ей понадоблюсь».
«Могу я спросить, как относится к вам старая миссис Бойнтон?»
«Насчет старой дамы ни в чем нельзя быть уверенным. Как я уже говорил, она не любит иметь дело с посторонними. Но со мной она другая, всегда чрезвычайно любезная и обращается как с членом семьи».
«То есть она одобряет вашу дружбу с миссис Ленокс?»
«Да».
Доктор Жерар пожал плечами. «Вам это не кажется немного странным?»
«Позвольте заверить вас, доктор Жерар, — сказал Джефферсон Коуп, — в этой дружбе нет ничего бесчестного. Она чисто платоническая».
«Мой дорогой сэр, я в этом нисколько не сомневаюсь, но все же повторю, что со стороны миссис Бойнтон поощрение вашей дружбы выглядит очень странно. Знаете, мистер Коуп, эта миссис Бойнтон меня заинтересовала, очень заинтересовала».
«Вне всякого сомнения, она удивительная женщина, очень сильный характер, прям-таки выдающаяся личность. Как я уже говорил, Элмер Бойнтон всецело полагался на ее суждение.
До такой степени, что согласился оставить своих детей в полной зависимости от ее милости в финансовом плане. В моей стране, мистер Коуп, закон запрещает подобные вещи».
«В Америке, — мистер Коуп встал, — мы свято верим в абсолютную свободу».
Доктор Жерар тоже встал. Последние слова американца не произвели на него впечатления. Он много раз слышал, как их произносили граждане разных стран.
Убеждение, что свобода является привилегией только твоего народа, весьма распространенная иллюзия. Доктор Жерар был мудрее. Он знал, что ни один народ, ни одна страна и ни один человек не могут считаться свободными. Но он также знал, что степень несвободы бывает разной.
Жерар лег спать в задумчивом настроении, заинтригованный произошедшим.